Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. И, как всегда, в этом часе мы говорим о пути к священству, пути к вере, вере наших дорогих гостей. И сегодня я вам очень рада представить необычного гостя, протоиерея Алексея Попкова, клирика австралийской новозеландской епархии Русской православной церкви за границей. Сейчас отец Алексей временно служит в храме святого благоверного царевича Дмитрия при Первой Градской больнице города Москвы по благословению святейшего патриарха Кирилла. Здравствуйте, отец Алексей, благословите.
Здравствуйте, Кира.
Вот первый вопрос напрашивается. Если в Новой Зеландии вы служите, как вы в Первой Градской-то оказались?
Спасибо за этот вопрос.
Да, он очень простой и самый логичный.
Да, конечно же, где Новая Зеландия, где Первая Градская больница, несколько, больше двух десятков тысяч километров между нами сейчас. Но все же, отвечая на вопрос, скажу, что все по воле Божией происходит. Мы, конечно же, со своей семьей, супругой, с детьми жили там почти 4 года и собирались там, в общем-то, и остаться для того, чтобы служить в храме Христа Спасителя в городе Веллингтон. Но старшая дочь, Машенька, заболела там, у нее заболело что-то в животе, и мы начали обследование, и оказалось так, что ее медицинская страховка по достижении 18 лет не покрывала расходов на диагностику этого заболевания, и очень много денег ушло на диагностику, на обследование, и мы поняли, что мы не вытягиваем финансово это, и дешевле было долететь дочери моей с супругой, с моей матушкой, еще с одним ребенком, с сыном до Москвы, полечиться здесь и вернуться обратно через 3 недели. А я остался там со средней дочерью, да, и случилось так, что обратно они должны были вылететь 18 марта 2020 года.
Ну, все уже, да, уже началась эта
история. Да, и все. Корейские авиалинии закрыли перелеты, потому что Корея закрылась на день раньше. И сама авиакомпания поменяла нам билеты, договорилась с Этихадом, с другой авиакомпанией, что они полетят на день позже. И как раз, когда они приехали в аэропорт уже лететь в Новую Зеландию, в Москве в аэропорт они прилетели, накануне за 12 часов Новая Зеландия закрыла границы. И те, кто были в воздухе, тех Зеландия приняла, а те, кто пытался вылететь, уже все. Они принимали и сейчас разрешают вылетать тем, у кого есть резидентство и гражданство. Но, к сожалению, у нас была только рабочая виза, и поэтому их не пустили. Я остался там с дочкой, они остались здесь, в Москве. Мы пытались какими-то путями, знакомствами, как у нас это принято в России, звонками решить этот вопрос, но, к сожалению, тогда не было понятно, вот в марте 2020 года, вообще об этой ситуации, как она будет развиваться, и Зеландия просто закрыла границы, и все, и никого не пускала.
То есть сейчас храм Христа Спасителя, в котором вы служили, он пустует, без священника.
Да, он уже больше года без священника. И ну, вот в Зеландии есть два русских священника, которые служат в двух разных городах, в Окленде и в Крайстчерче. Угу. Но вот в Веллингтоне, в столице Новой Зеландии, в русском православном храме нету священника сейчас. Ну и вот после того, как мы 4 месяца пожили на две страны, далеко друг от друга. Я подошел, или позвонил, или подошел. У меня была встреча с епископом, там своим, с австралийско-новозеландским владыкой Георгием. И я у него спросил: «Владыка, что делать, оставаться мне здесь или лететь в Москву?» И он сказал, что лети в Москву, потому что непонятно, насколько это, и вам будет лучше быть с семьей, да, Ну, здесь храм, конечно, будет осиротевшим, но он благословил лететь в Москву. И мы за 4 дня собрали все вещи с дочкой из дома, который мы снимали. Мы все-таки за 4 года что-то нажили. Нам нужно было от этого срочно избавиться. Мы большую часть отвезли в храм. Какую-то часть отдали в комиссионные магазины. Конечно же, прихожане молодцы, с болью в сердце, но помогали мне собираться ехать в Россию, понимая, что обратно, ну, неизвестно, когда я смогу вернуться.
Вы скучаете по своим прихожанам, по
храму, конечно же, стране? Конечно, но за 4 года все-таки я привык ко многим.
Отец Алексей, когда слышишь, что священник служит, значит, в Новой Зеландии, возникает 2 чувства. Первое, что, о, счастливчик, живет в такой прекрасной стране, солнечной, радостной, комфортной, ну, просто вообще, ну, замечательно. Еще и священник, еще и душу спасает, и другим помогает, ну, вообще просто рай на земле. А есть другая точка зрения, кажется, что батюшка на чужбине, в чуждой для себя среде. Здесь у нас в России вроде как православие, ну, оно органично, а там оно все-таки это такое, история такая незнакомая людям. У нас был батюшка и матушка из Австралии, они рассказывали о том, что вообще очень непросто получается с миссией там. Как, вот что вы скажете, как обстоят дела с русской церковью на новозеландской земле?
Да, вы совершенно правы, что Новая Зеландия – это замечательная, красивая страна, где много солнца, даже очень много красивых видов.
Может быть,
виды.
Там нужны ведущие?
Конечно, там есть радиостанции, давайте подадим несколько аппликаций. Но одно небольшое условие вам будет, вам нужно знать в совершенстве английский язык.
А вы знаете, батюшка?
Нет, в совершенстве нет, не знаю. Но вернемся к ответу на ваш вопрос.
Да.
Для того, чтобы там быть священником, нужно понимать, что миссия будет проходить среди русскоговорящего населения, которое там, ну, не так много, скажем. Русские там, как и другие национальности, там очень много национальностей в этой стране, и вот русские в том числе. Много христианских храмов. Все-таки страна была англичанами и французами хорошо обучено христианству и построено много храмов, но и вот отношение к православию – это один из христианских храмов. То есть люди выбирают пойти в англиканский храм, в католический или в какой-то современный христианский храм. Я перед тем, как туда лететь, представлял, что моя миссия будет проходить среди местного населения, маори, в тазобедренных повязках, татуированные, с высунутым языком, с выпученными глазами. Я об этом спросил у благочинного отца Владимира, действительно ли это так. Он мне сказал: отец Алексей, тебе хватит миссии среди русскоговорящего населения, даже не думай в эту сторону. Может быть, когда-нибудь, через сколько-то много лет, когда у тебя уже приход будет организован, тогда можно выходить куда-то за рамки своего прихода. И действительно так получилось.
Ну, а вообще вы же общаетесь с другими священнослужителями в Новой Зеландии, русскими. Есть опыт прихода к православию маори, среди маори?
Ну да, у меня даже...
Коренного населения,
да,
Новой Зеландии.
Да, я крестил одного маори. Он нашел себе жену, русскоговорящую женщину,
история.
Екатерину. Слава Богу. И с ее помощью он пришел в православный храм. И мы много говорили, и я понял, что он хорошо знает Библию. Он регулярно посещает каждую неделю свой храм, где у него там недалеко от его места проживания. Но, узнав о православии, он принял решение перейти к нам. И это было очень знаменательное событие. Мужчина с именем Чарльз стал Николаем.
Прекрасно.
В честь святителя Николая. Я хочу добавить, что жизнь священника, ну и, в общем-то, как и многих, наверное, если нету большого кошелька, из которого можно бездонно черпать деньги, то жизнь в эмиграции очень тяжелая. Я работал там дополнительно на 2 работах. Нелегально, давайте попросим наших слушателей об этом никому не рассказывать. Я был строителем.
Давайте, да. Ничего себе.
Да, и пылесосил дома по 8-9 домов в день на пылесосе, вот 2-этажные дома. У них традиционно на полу
Ковры.
Ковры, да, и нужно это все пылесосить. Вот. Слава богу, Господь послал людей, которые приняли так вот на работу и платили даже какую-то зарплату, на которую мы жили. Моя жена тоже работала в этой же компании.
Ну, а люди знали, что у них пылесосит русский священник?
Конечно. Ну, мы пылесосили в основном у местных новозеландцев, потому что они могут позволить себе приглашать уборщиков домой. Ну, с некоторыми мы договаривались, я там больше года работал, и, ну, договаривались, с некоторыми мы разговаривали, и, ну, я говорил, что я вот в храме, или мои работодатели говорили, что вот священник, ну, спокойно, потому что все понимают, что в эмиграции нужно как-то выживать.
Нет, ну это понятно, и Христос мол ноги своим ученикам, и в монастырях бывают очень разные послушания, и это все так или иначе, христианин должен быть к этому готов. Но, отец Алексей, когда вот прямо сталкиваешься, да, непосредственно с тем, что тебе приходится работать еще и причем вот на такой непростой работе, помимо своего священнического служения, наверное, ты все равно проходишь определенные какие-то этапы такие смирения.
Знаете, я не часто об этом говорю, но работа уборщиком мне очень понравилось тем, что работа несложная, работа монотонная. И мне она нравилась тем, что во время того, когда пылесосишь дом, можно молиться. Я практиковал Иисусову молитву, и это очень, то есть пылесос шумит, в общем-то, если кто-то тебя хочет крикнуть, все равно не докричится. Профессиональные пылесосы часто у нас бывали, то есть они очень громкие. Можно одеть наушники, но это, в общем, не часто мы делали. И читать Иисусову молитву, она очень хорошо в этот момент идет. Я с радостью вспоминаю то время. Это физически тяжело, физически, но вот как-то духовно Господь давал силы через это.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, дорогие радиослушатели, что в этом часе с нами протоиерей Алексей Попков, клирик Русской Православной Церкви за рубежом, временно служит в храме Святого Благоверного Царевича Дмитрия при Первой Градской больнице города Москвы по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. С вами Кира Аврентьева. Мы продолжаем наш разговор. Отец Алексей, вот вы, значит, пылесосили ковры по будням, я как понимаю, работали с женой вот в этой компании клининговой, творили Иисусову молитву и по выходным служили в храме. Получается так, устроена была ваша жизнь.
Да, я добавлю, что помимо того, что мы так вот трудились, я работал там, строил заборы, красил что-то нашим русскоговорящим людям.
Это очень важно, что вы сейчас об этом говорите. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Да, потому что все равно, когда ты слышишь, что батюшка служит вот в Новой Зеландии или где-то, ты думаешь, о, наверное, там и зарплаты другие, наверное, батюшка там вот хорошо живет, ты как бы радуешься за него. А получается, что все-таки трудно. Иммиграция всегда живет трудно.
Ну, мы, приезжая в эмиграцию, опускаемся в социальном статусе в обществе на одну или на две ступени ниже. Я повторюсь, если есть деньги, конечно, можно оставаться на том же уровне, но иммиграция часто начинается с самых низов. У нас еще, помимо этого, я вас, наверное, удивлю, и наших радиослушателей, у нас был небольшой бизнес. Мы торговали по субботам русскими пирожками. Мы переделали прицеп к машине под теремок, там разрисовали его, и выезжали на рынки и на фестивали, на какие-то торговали пирожками, пельменями. Наполеон торт пользовался огромной популярностью, моя супруга его очень вкусно делает. Еще у нас был дома домашний детский сад, мы воспитывали русскоговорящих детей.
Когда вы это все вообще успевали?
Ну, это было иногда в разные моменты нашего пребывания.
Детский сад, пирожки, я считаю. Да. Клининг. Батюшка, еще что-то вы сказали.
Строительство.
Это вообще...
Ну, нужно было как-то выживать. Та зарплата, которую платила церковь, хорошая зарплата по новозеландским меркам, она была бы хороша, если бы был у храма дом или жилье, где мы смогли бы жить. Но нам приходилось снимать жилье. И чтобы вы понимали порядок цен на жилье в Новой Зеландии, мы снимали трехкомнатный дом для нашей семьи, это $550 в неделю. Больше двух, наверное, 300-400 в месяц получалось. Меньше комнат снять дом нельзя, потому что хозяева домов с таким количеством детей не сдадут его. Просто двухкомнатный дом нам никто не сдавал. Мы пробовали найти его, поэтому вся зарплата уходила на оплату жилья, коммунальные услуги, телефон. Немножко оставалось на еду, но этого не хватало для того, чтобы полностью обеспечивать наши запросы на жилье. Там приходилось дополнительно работать, выдумывать какие-то вот эти вот все теремочки, детские сады, и покраску домов и... Ну, в общем, как-то приходилось нам жить там. Но компенсировалось все благодатью Божией и красотой, которая вокруг нас окружала.
Вы хотите все-таки туда вернуться? И ведь вас опять ждет вот эта непростая жизнь, отец Алексей, да?
Очень сложный вопрос. Я много за этот год думал об этом. Спасибо, что вы спросили. Как Бог даст, мы собирались оставаться там, получать резидентство, и в 4 дня так случилось, что нужно было собраться все вещи и вылететь из этой страны, чтобы попасть на вывозной рейс из Лондона до Москвы. Я верю Богу нашему, что Он управляет. Если Он благословит и пошлет, и как-то сложится обстоятельства, нужно там визу собирать, медицину проходить, находить какие-то деньги, чтобы туда улететь. Люди, конечно, ждут. Я очень с радостью и с теплотой вспоминаю всех наших прихожан.
А большой приход?
Приход небольшой, но очень дружный, хороший. Воскресный день 30-40 человек приходило.
Ну, так нормально, да?
Ну да, но после службы мы всегда собирались все в трапезной, обсуждали что-то, делились своей едой, то есть дома что-то готовили, приходили.
Агапа.
Да, это очень вдохновляет, и это правильная жизнь. Обсуждали какие-то проблемы прихода, проблемы людей, и мы старались жить дружно, и я об этом скучаю. Конечно, не всегда это можно увидеть...
Может в быть, России.
Да, в России, да, может
да.
быть, не стоит
Нет, это
об
прекрасный
этом говорить,
опыт, но... нет, это замечательный опыт, и мне кажется, что, ну, хорошо бы им поделиться. Если он будет в России популярен, это будет только плюс для нас.
Да, я, конечно, понимаю, что здесь бывает больше прихожан, и всех вместе собрать после службы проблематично. Ну,
вот а мне... там все-таки такая эмигрантская, да, такая вот... эмигрантский кружок или нет? Или все-таки там и местное население ходит?
Я как-то задался целью, и с помощью прихожан мы посчитали количество национальностей, которые да, да. людей из разных стран, государств. У меня получилось 12 разных Ничего национальностей. Угу. В основном, конечно, это из бывших республик Советского Союза, русские, украинцы, белорусы, осетинка, армяне. Ну, сейчас вот всех не упомню. Китайцы
были, японец.
Ну,
очень красиво, это я поняла. Очень дорогая жизнь, это я тоже поняла. Насколько вам было там не просто без России, и насколько людям, которые там ходили в ваш храм, было сложно или, наоборот, вообще никаких проблем?
Ну, каждый человек по-разному. Мне было трудно. Угу. Мне было тяжело без родины, без моих дворов, деревьев, лавочек, которые, ну, при каких-то обстоятельствах можно выйти посидеть, подумать. Там, конечно, ну, этого нету, там своя специфика, своя красота. Но память о родине, у меня мама здесь, сестра, друзья многие. Конечно же, мы созванивались, конечно же, современные средства связи помогают нам это делать, но это все-таки не то. Вот чтобы так вот раз и прилететь в течение часа-двух до родины, такого нету, и это тяжело. Каждый справляется по-разному, находит утешение в храме, находит утешение в других каких-то местах.
Угу. Вот смотрите, отец Алексей, там очень теплая, красивая страна, очень комфортные условия. Насколько я знаю, у них есть такая своя религия, ну, в кавычках, это спорт. У них субботу вечером это спорт. У населения Новой Зеландии, они идут на какие-то матчи, смотрят по телевизору какие-то, в общем-то, турниры, и у них вот эта вот вся история, она у них очень распространена. Уж явно они не побегут на вечернее богослужение в храм.
Я поправил вас и добавил, что не только в субботу вечером, они бегут там каждый день.
Вот.
Если ты проснешься в 6 часов утра, ты увидишь бегущего человека.
То есть они еще и сами очень спортивные.
Они всегда везде бегут куда-то, в спортивной одежде, несмотря на погоду,
да,
время
кстати,
года.
Кстати, можно было бы позаимствовать этот прекрасный опыт.
Да, им очень нравится заботиться. Они это воспитывают в детях с самой школы, что, в общем-то, школа и науки, они важны, но они на втором плане.
Ага.
Сначала физическое развитие, и они всегда везде едут, прыгают, бегут, ну, в общем, занимаются все от мала до и самых пожилых людей, всегда кто-то куда-то бежит. Если в центр придешь в любой день, даже ночью, я вот не совру, всегда люди бегут в спортивных костюмах за здоровьем. Это у них действительно религия. И в храм приходят только по надобности, угу. по нужде. Ну, я говорю, что 30-40 человек были у нас люди, которые регулярно приходили. Я благодарен им. Действительно, с теплом вспоминаю каждого человека, особенно наших русскоговорящих.
Там свои какие-то трудности приходится преодолевать православному человеку?
В этой
Или
стране,
все-таки
в общем-то,
это универсальная история на все страны?
Как вы правильно сказали, очень дорогая страна и хорошая зарплата, и, в общем-то, государство хорошо заботится о людях, выплачивает пособия, если по безработице. То есть молиться о том, чтобы Бог послал что-то физическое в дом, какое-то материальное, угу. ну, мало кто об этом просит у Бога в Зеландии.
Да.
Там какие-то душевные переживания, угу. там сложнее вот выстраивать отношения с Богом по-настоящему. То есть просьбы начинаются такие вот глубокие. Там, бывает иногда в семье проблемы, или научиться молиться, читать Слово Божие. То есть мне показалось, что там больше люди, кто ходит в храм, они больше погружаются в православие именно вот изнутри.
Сразу к делу.
Да.
Сразу к делу. Светлый вечер на Радио Вера, дорогие радиослушатели. Напоминаю вам, что в этом часе с нами протоиерей Алексей Попков, клирик австралийской новозеландской епархии Русской Православной Церкви за границей. Сейчас отец Алексей временно служит в храме Святого Благоверного Царевича Дмитрия при Первой городской больнице города Москвы. С вами Кира Лаврентьева. Мы вернемся через несколько секунд.
Светлый вечер на Радио Вера.